Маркус Касс. Артефактор. Книга первая. Оживший камень. Глава первая. Жандарм страдал похмельем, а может и вовсе был пьян до сих пор. Красные глаза, опухшее лицо и пересохшие губы явно на это намекали. Видимо, поэтому наш разговор и не задался с самого начала. А может, потому что я ему врезал. И теперь под его левым глазом расцветал синяк. Нечего выскакивать из темной подворотни с такой рожей. Определить в нем представителя власти смог разве что... Да никто. Имперец старательно что-то записывал в протокол, противно скрипя перед его ручкой. Я все ждал, когда он ее сломает. С таким нажимом строчил. Звук этот причинял ему боль. Жандарм морщился, но упорствовал, считая, что и мне от этого плохо. Я усмехнулся и перевел взгляд в темный угол допросной. Там пульсировал слабый отголосок магии. Прослушка? Призрак? Или местная нечисть? Это меня интересовало больше, чем скучный банальный допрос. Все-таки больше похоже на нечисть. И очень разумную, умеющую отлично прятаться.
«Так, значит!»
Жандарм постучал ручкой о стол, привлекая мое внимание. Жест получился неловкий. Капля чернил брызнула на бумаге, и там расплылось большое синее пятно. Мужик и сам пошел пятнами от такой несправедливости. Виноватым, конечно же, он выбрал меня.
«Как тебя звать? Ранг? Сословие?» — рявкнул он.
Теперь слегка поморщился я. Признать во мне благородного действительно было сложно. То, что было на мне, лишь отдаленно напоминало одежду. И уж никак приличную. Но и хамство я никогда не любил. Это признак слабости.
«Мне кажется, что это ваша обязанность для начала представиться», холодно ответил я, смотря прямо в его глаза.
Мальчишка, которым я теперь стал, прекрасно об этом знал. Часто имел встречи с жандармами. Слишком часто. Мужик от неожиданности икнул и выронил ручку, окончательно испортив протокол.
«И будьте любезны, обращайтесь ко мне на «вы», как и подобает государственному служащему». Добил я его окончательно.
Жандарм старательно закипал, борясь с этим изо всех сил. На миг мне даже показалось, что он сейчас вырубится от натуги. Ну или неконтролируемо бахнет стихией. Совсем слабенький воздушник, но в моменты подобных пиковых эмоций даже слабосилки способны удивить. Правда, после такого обычно становились пустышками, перегорали. Почти все, кто выживал. Этот сумел справиться с собой.
«Пристав третьего участка Петербургского острова Лаврентий Павлович Заужский!»
— отчеканил служака и добавил с долей издевки.
«С кем имею честь?»
«Но надо же! Целый пристав!
И чего он на ночь глядя шлялся по сомнительным местам?»
«Граф Вознесенский, Александр Лукич!»
— с улыбкой представился я, проигнорировав его тон.
«Вознесенский?» —
переспросил жандарм, нахмурившись. Его реакция смогла меня удивить. Он явно не мог вспомнить. Это было странно. Репутация молодого графа обеспечила ему известность во всей столице, а уж жандармерии особенно. Неужели мне повезло наткнуться на того, кто еще не знал Вознесенского? Тогда, может, и обойдется. Предложу компенсацию и разойдемся миром по-тихому. Лишний раз связываться с аристократами никому не хотелось. Да и мелочь же, один маленький синяк. Ну ладно. Не маленький.
«Так вы же...»
Растерянно начал Заужский, но его грубо прервали. Дверь с грохотом распахнулась, и в помещение начали заходить гвардейцы. Один, второй, третий. И без того тесное оно стало походить на страшный сон клаустрофоба. Я вздохнул. Ну вот и началось. Хотелось есть, но теперь, похоже, это произойдет не скоро. Удивительно талантливый парень он. То есть я, для своих юных лет. Завоевать такую известность и выжить. Талант. Гвардейцы выстроились вдоль стен, и последним зашел их предводитель. Кого угодно я ожидал увидеть, но не старого друга, графа Николая Головина. Что-то здесь не так. Память меня не то чтобы подводила, но был в голове некий сумбур. Да и воспоминания парня о людях всплывали только при встрече. Вот и сейчас навалилось многовато. Но одно было точно. Когда мы виделись последний раз, Николай был зеленым рядовым гвардейцем, мечтающим о головокружительной военной карьере. И не имел таких пышных усов, которые еще и чертовски ему не шли. «Граф Вознесенский», — с прохладцей произнес он и едва заметно кивнул в знак приветствия. «Не очень хорошо. Я ничего не понимал в современных воинских знаках различия. Вознесенский этим не интересовался от слова совсем, а я мог разобраться разве что в горжетах». «Граф Головин», — я тоже кивнул в ответ и ожидаемо заметил, как скривилось лицо друга. «Мы не на светском приеме, а я сейчас проигнорировал его чин, каким бы он ни был. Николай всегда оставил заслуги воинские выше титульных, что мне было по душе. Ничего, с этим я разберусь. Впрочем, моя репутация вполне соответствовала такой ошибке. С этим я тоже разберусь». Головин молчал, решая, как отреагировать. Но тут ожил жандарм, решив воспользоваться возникшей паузой. Робко, но все же произнес.
«Ваше высокоблагородие, позвольте спросить, какой интерес к задержанному имеет лейб-гвардия его императорского величества?»
«Ну надо же! А яйца все же есть у Заужского».
«Задержанному? На каком основании?»
Николай наконец-то перестал сверлить меня осуждающим взглядом и посмотрел на жандарма, словно не услышав его вопрос. Лаврентий Павлович съежился и растерял всю храбрость. Невольно потянулся к синяку, отдернул руку, но Головин это заметил. Покачал головой и снова уставился на меня. Я лишь пожал плечами.
«Нападение при исполнении на...»
Забормотал Заужский, но договорить не смог и закашлялся. Он с перепугу, что ли, нарывается? Я бы понаблюдал за этим представлением, но действительно проголодался. «Вы не назвались, господин пристав, а форму вашу в темноте было не разглядеть. Так что нападение на госслужащего — это не назвать. Предлагаю мирное решение. Думаю, что извинений будет вполне достаточно», — доброжелательно улыбнулся я.
«Извинений?»
Жандарм вдруг начал заикаться. Николай тоже потерял выдержку и удивленно заморгал. «Могу представить, что он от меня ожидал. Что поставлю еще один фингал для симметрии или засну прямо на допросе. Или начну чушь какую-нибудь нести, на ходу придумывая невероятную историю. Прошлый я умел оторваться по полной и выкрутиться из любой заварушки, при этом вписавшись в новую, правда». Головин нетерпеливо постучал пальцами по кобуре. Жандарм намек понял, тяжело вздохнул, вытер со лба выступивший пот и выдал.
«Ваше сиятельство, приношу свои извинения за инцидент. Не признал вас благородного».
«Пожалуй, говорить, что это я хотел извиниться за побои, не стоит. Их тут всех припадок хватит. Но как же повернулось благое начинание? Ведь именно такое положение Петр и хотел исправить, чтобы благородство стало справедливым. Да, я защищался, но по чести все же отметелил стражника. Не из самых плохих, вон как отчаянно держится». Я тепло улыбнулся, вспомнив горячую искренность царя.
«Вот бы он устроил сейчас!»
В груди слегка кольнуло. «Нет его уже давно. Судя по тому, что я успел увидеть, и судя по памяти парня, с кем мне было суждено объединиться. Но я победил наших врагов, и мы добились своего. Империя! Сильнейшая в мире! А город? Красавица-столица! Морской аванпост! Санкт-Петербург такой, о котором мы мечтали. Остальное все мелочи. Я одержал победу над самой смертью, и теперь я возвращался домой. В новый дом. В новый мир. Но он был моим. И было плевать на такую незначительную вещь, как простые слова. Теперь у меня было время и возможности. Да еще какие! Судьба подарила мне не просто шанс исполнить мечту, но и стать еще лучше. Теперь я мог спокойно заняться любимым делом».
«Вы принимаете мои извинения, ваше сиятельство?»
Жандарм не вытерпел моего молчания и, вероятно, немного испугался довольной улыбки. «Безусловно, господин пристав, безусловно. И, в свою очередь, извиняюсь за причиненный ущерб». Все-таки сказал я. Меня распирало изнутри от радости. На его реакцию я уже не смотрел, услышал только какой-то сдавленный хрип. Поднялся и повернулся к Николаю. «Пойдемте, ваше высокоблагородие, нам стоит кое-что обсудить». Головин был в замешательстве, если не сказать в шоке, но согласно кивнул и сделал жест, предлагая выйти первым. Друг следовал за мной по узкому темному коридору участка, а за нашими спинами молча шагали гвардейцы, отбивая бодрый ритм каблуками сапог. У выхода нас не остановили,